Итак, продолжение заповеди освящения нового месяца. Четвертая заповедь всего, и она уже находится в книге Шмот. И мы подошли здесь к вопросу о том, что почему-то требуется особенный бейдин. Не просто мудрецы, не просто раввины, а такие, которые получили рукоположение, то, что называется смеха, от предыдущего бейдина, который был еще со времен Моше Рабейну, как бы, то есть по традиции. От Моше и те, кто получили, и те, кто получили от них. Теперь одну причину мы тогда сказали с вами. Все видят текст в чате, да? Кому интересно на иврите, можете смотреть. Сейчас мы его начнем. Я пока подхожу, повторяю то, что мы говорили, что из пасука, из самого текста Писания видно, что такие же, как Моше и Аарон, должны быть. Да, это я даю вам, сказал Всевышний. И такие вот, как Моше и Аарон, которые получили напрямую Тору от Всевышнего, и они потом передали это конкретным людям, вот именно из таких людей должен быть этот бейздин. И еще одна причина. Вот теперь мы начинаем сегодняшний текст. Кто следит? «Веоддар шугад давар». И еще мудрецы здесь применили один из способов толкования, заключающийся в том, что когда рядом в Торе написаны некоторые вещи, то их толкуют так, что вот то, что сказано по поводу одного, тоже относится и к другому. Тут с этим надо быть аккуратнее. По многим мнениям, это нельзя делать самому. Такие толкования — это только по традиции, переданные на определенные куски Торы, какие-то получили традицию, что вот здесь есть такой намек. Из того, что написано рядом, значит, это что-то передает какую-то информацию про второй отрывок. Теперь, что о них здесь говорят? В книге Шмот написано: «Дабру элкола адат Исраэль». Говорите ко всему народу Израиля, ко всей общине. И это не написано перед каждой заповедью. Почему-то перед некоторыми заповедями, перед какими-то особенными повелениями, Тора вдруг говорит: «Говорите ко всем». Хотя мы знаем, что и так требуется любая заповедь. Нужно было ее выучить. Сначала Моше Рабейну ее учил, потом повторял ее, как известно, с Аароном, потом повторял ее с детьми Аарона, и потом уже повторял ее со старейшинами и со всем народом. То есть чем ближе к Моше Рабейну были люди, тем больше они повторяли это. Но и весь народ каждую заповедь должен был слышать, и все подробности законов, которые Моше уже тогда их обучал, все проходили это обучение. Почему же иногда сказано вот так вот: «Говорите ко всей общине Израиля»? Имеется в виду, что в данном случае, да, в других случаях могут быть другие объяснения, по какой-то причине было упомянуто. Здесь объяснение такое. Люди, которым будет поручено заниматься вот этим вопросом, решать, будет 29 дней в месяц или 30, а также решать, будет ли в году 12 месяцев или 13, эти люди должны получить разрешение от всего народа Израиля. А это имеется в виду самые большие мудрецы, которые есть в Израиле, так чтобы все их признавали, да, и все другие мудрецы тоже соглашались, что вот эти, да, эти самые большие. Это имеется в виду самые, как бы, Бейдин Гадоль, то, что называется. Потом это, по-моему, называлось Большим Синедрионом. «Вехен кол мишу хахам гадоль в Исраэль». И также любой, да, один из величайших мудрецов Израиля, и который был рукоположен в земле Израиля, «Веасмихут яддуа», да, «Эхосима», то известно, как делается рукоположение, он говорит, да, передается по традиции, кладут руки на голову и дают ему право решать сложные вопросы, связанные с еврейским законом, другие мудрецы, которые были рукоположены сами. Вот это называется рукоположение. Так вот, именно такие люди, у них есть разрешение выполнять эту заповедь даже не в земле Израиля. Имеется в виду, если они все ушли в изгнание, в Израиле не осталось мудрецов, тогда они могут это делать и за границей. Но при этом рукоположение должно было быть изначально в Израиле. Итак, мы находим это в Талмуде Брахот. В трактате Брахот сказано, что Хананья бен Ахир бен Йошуа и Акива бен Йосеф, они сделали таким образом, получили рукоположение, потом делали это за границей. Но получить это нужно было в Израиле. И без этих условий, говорит, никто, хинух, видите, говорит, ни один человек в Израиле не имеет права устанавливать новые месяцы и не устанавливать, устанавливают новомесячие, да, когда дата будет, и не могли продлевать годы. А теперь подходит вопрос, который нам уже задали в прошлый раз, но все-таки вот он теперь здесь задается. Им тишаль, им кен, да, как же тогда, если спросить, как же мы сегодня это делаем, да, у нас же нету таких мудрецов. Какие бы ни были великие наши современные мудрецы, и как Тора говорит, надо слушать этих мудрецов, какие есть в твоем поколении, но смехвата у них нету, рукоположения у них нету. Как же мы будем решать, когда новый месяц, как мы знаем, в каком году это. Вы скажете, напечатано в календарях, но мы здесь считаем с вами, что не напечатанный кем бы то ни было календарь не является авторитетом. Авторитетом являются только те мудрецы, которым дали такое право делать, решать этот вопрос. Причем здесь тогда наш напечатанный календарь, и почему мы все на него полагаемся? Ответ такой. Знай, говорит Хинух, потому что у нас традиция от раби Гилеля Ганаси. Бношил раби Иуда Ганаси, что я гадол бы дуроб, венисмах барец. То есть был раби Иуда Ганаси, всем известный великий раби Иуда Ганаси, которого просто называли раби, еще было у него название Раббейну Акадош, святой наш учитель. Такую приставку к имени получили буквально несколько человек в нашей истории. Думаю, до пяти даже с трудом досчитаем. Он был из тех, кто составил Мишну, то есть он занялся этим. В его время было довольно спокойно в Израиле. Он был очень особенный человек, о нем можно отдельно рассказывать долго и много. Вот он был последним из Танаим. Период Танаим закончился на нем, то есть авторитеты Мишны. И потом начался период Амураим. Амураи были авторитеты уже Талмуда. Гмары, они составляли устные, ну, какие-то их дебаты, их обсуждения, их выводы законодательные, которые были вокруг Мишны. Это все было устно, держалось тоже несколько веков, и в конце концов это было записано в виде того, что у нас есть сегодня Талмуд Вавилонский. Это было записано в Вавилоне, и еще раньше это было записано Раби Йоханан в другом варианте, немножко другие версии каких-то этих дебатов, иногда с другими даже выводами законодательными. Это называется Иерусалимский Талмуд. Более популярный сегодня Вавилонский Талмуд, он более полный, он более поздно записан, и в нем больше проработаны все моменты, чтобы являться источником для закона. Так вот, один из первых Амураим, это был сын Раби Иуда Наси, которого звали Раби Гилеля Наси. То есть он тоже был... Наси – это, ну, не знаю, в русских книгах это переводится как президент Синедриона. То есть глава мудрецов, тот, который руководит работой Синедриона, и последнее слово при каких-то законодательных решениях остается за которым, если есть спор между мудрецами, его как-то решают большинством голосов. Если есть что-то поровну, есть какие-то сомнения, то руководит всем этим вот этот вот Наси. И, в принципе, это был в отсутствие царя и других каких-то государственных структур, когда мы были под властью там, римлян и прочих. Наси – это был самый авторитетный человек, в общем-то, в еврейском народе. И вот этот самый Гилель Анаси, он что сделал? Он был таким мудрецом, который смог высчитать, сделать, да, расчет очень долгий вперед, на многие сотни и даже тысячи лет, для того, чтобы точно посмотреть, как будет работать календарь в соответствии с расчетами. Потому что мы знаем, у наших мудрецов, помимо предписания, что надо назначать новый месяц по свидетельствам, у них была очень четкая традиция, как рассчитать календарь, чтобы не сбиться с него. Потому что свидетели могут однажды не прийти, и в другой раз могут не прийти. И нужно будет как-то решать, какой месяц сделать короче, какой длиннее. И на все это есть свои расчеты. Просто мы видим, наша заповедь, вот это осветить месяц, она изначально дана для того, чтобы приходили свидетели, и по их слову решалось. Но если свидетелей нет, соответственно, решается по вот этому расчету. Но опять же, что значит решается? Решать могут по этому расчету, но каждый месяц. А что сделал Гилель этот? Да, помните, это не тот Гилель, который известный, Гилель Азакен, так называемый, старец Гилель, который современник Шамая, который жил еще во времена храма самого. Это не этот Гилель, это Гилель Ан-Наси, который жил уже прилично, прошло уже, думаю, пару сотен лет после того, как храм был разрушен, или хотя бы 100 лет прошло, и несколько поколений уже сменилось. Он был вот одним из первых руководителей еврейского народа, остававшихся в Израиле, в то время как уже была большая диаспора в Вавилоне, в Персии, да, тогдашней уже это была Персия, и в этих местах была даже более развитая, можно сказать, сеть мудрецов, что ли. Но они не были рукоположены. Рукоположены были вот именно в Израиле, и поэтому этот Гилель Анаси, что он сделал? Он высчитал весь календарь, проверил, как эти расчеты работают, увидел, что астрономически это не должно сбиваться никак, не потребуются никакие поправки, добавки, еще что-то, а все вот по этому расчету можно будет прописать вперед весь календарь. Это то, что он сделал, то есть он не сидел, не прописывал, конечно, весь календарь до наших дней, он просто рассчитал этот алгоритм, и этот алгоритм передал потом другим мудрецам, а главное, что он сделал, он в соответствии с этим алгоритмом действительно, хотя он и не записывал, но он просчитал, когда должен начаться какой месяц, в каком месяце должно быть 29 дней, в каком 30, и в соответствии с этим алгоритмом он заранее объявил эти месяцы, то есть кидеш, что такое ликадеш на самом деле, новый месяц, ликадеш, мы такое слово говорим, да, светить, что такое светить? Водичкой покропить. Что значит светить? Да, в данном вообще слово святой. Да, что значит слово святой? Раз уж мы его упомянули, так мне интересно, кто-нибудь думал над этим, что такое святой?
Но это же перевод не совсем точный на русский язык, потому что, ну, это просто, ну, как бы я учил, поэтому не то, что я думал. Кадош — это как отделенный немножко, да, то есть он как бы особенный, я бы сказал.
Совершенно верно. Суть этого слова кадош — это отделенный, особенный, выделенный для чего-то с какой-то целью, поэтому, как ни странно, от этого корня образовано слово кадейша. Написано одна из таких вот заповедей, не заповедей, но повелений Торы о том, чтобы в еврейском народе не должно быть кадейша. То есть женщина, которая, извините, посвятила себя тому, что она открыта и доступна для всех желающих. Это называется кадейша. Есть еще одно название более известное, но Тора называют в этом месте этим словом кадейша. Что ж такое, да? Это слово святость происходит. Имеется в виду выделенность, да? Вы правы совершенно. Святой. Но так вот используется по-русски святой, то есть мы сразу чувствуем выделенный, это как-то не так звучит. Выделенный, может быть, знаете, я взял там конфетку в розовом фантике, она выделена из конфеток в желтых фантиках. А тут что-то больше этого, да? То есть есть некое сакральное ощущение, да, что тут кто-то выделен в сторону возвышенности какой-то, да? Понятно, что... Понятно, что это слово точно не переведешь на русский, но какое-то вот представление в нем должно быть вот такое.
И это же про да. Наш народ же тоже сказано «Гой Кадош», да?
Про что?
Про наш народ тоже сказано «Гой Кадош».
Да, «Гой Кадош». Что это означает, да? Не то, что все евреи светятся от святости, потому что среди них, как мы знаем, есть разные. Имеется в виду, что народ наш выделен для определенных целей.
Да.
Для определенной цели, и он должен служить определенной цели, и должен поэтому кое в чем себя ограничивать больше, чем другие. Известно, да, что люди, которые заняты каким-то общественным делом важным, они иногда терпят какие-то ограничения. Ограничения даже своей свободы в чем-то, ограничения в своих желаниях, ограничения во времени, в привычках своих, много чего. Представь себе артиста какого-нибудь, да? Он, например, не может позволить себе растолстеть. Я вот захотел растолстел, захотел похудел. Сложнее, правда. Но артист какой-нибудь большой там голливудский не может позволить себе растолстеть. Только если для роли понадобится, да, потом он, бедняга, будет худеть. А иначе его выгонят. Понимаете, есть много ограничений у людей, и чем больше важность какую-то, по мнению других людей, как меня, этот человек занимает, тем больше на нем будет каких-то ограничений. Естественно, задача стоит перед еврейским народом очень важная, поэтому есть ограничения. Но здесь и кадош, конечно, это не касательно ограничений, это именно касательно выделенности. И поэтому надо понять, что значит осветить новый месяц, выделить его. Да? Этот месяц, значит, они выделяют. То есть они говорят, вот с этого момента пойдет этот месяц. Рассчитывают заранее этот момент, то, что сделал Гилель, и сказал, вот такого-то числа будет 29 дней, да, в следующем месяце будет 30 дней, в следующем будет 29, в следующем опять, и так далее. Все это заранее он рассчитал, объявил и придал свою вот эту вот раввинскую силу этому решению о том, что тогда-то и тогда-то должен быть начаться такой-то месяц. Поэтому пока не вернутся судьи, с судами, со свидетелями, со всеми вот системами, которые у нас должны быть, пока не будет этого у нас. Мы все пользуемся тем, что сделал этот Гилель, и все месяцы поэтому это прописано уже в календаре, и мы даже не думаем двигаться от этого ни вправо, ни влево, потому что именно так, как он осветил, так оно и есть. Поэтому сегодня, когда мы знаем, смотрим на свои часики, да, или там на что, и смотрим, ну, какое сегодня число, да, какое сегодня число? Кафбет Элуль. Мы знаем Кафбет Элуль. Представляете, почему сегодня Кафбет Элуль? Потому что ровно 3 недели назад и 1 день был новомесячие месяца Элуль. И это было почему? Потому что чуть меньше 2000 лет назад, где-то 1800 лет назад, так решил вот этот самый Гилель Анаси. Выгул, да, он был тем самым мудрецом, который это все сделал. И касательно месяцев, и касательно лет, да, мы тоже знаем, хорошо знаем, в каком году у нас будет 2 дара, в каком будет 1. Все это тоже четко прописано в календарях по алгоритму, который он дал. И на это мы и полагаемся сегодня, и знаем, что это действительно новый месяц, который был освящен по всем правилам. Теперь, говорит Хинух, то, что мы говорили до сих пор, это было мнение Рамбама, Маймонида. О чем конкретно? О том, что заповедь освящения месяца и заповедь продления года – это одна и та же заповедь. Но есть Рамбан, Нахманид. Да, у них одно похожее имя, похоже, сокращается. Кстати, знаете, ну, не всегда будешь говорить Нахманиды, Маймониды, такие, знаете, какие-то академические латинские названия. Мы же люди более простые. Мы пользуемся, говорим Рамбам, Рамбан. Как нам знать, как их разделить? Это на слух не очень-то воспринимается. И мне кажется, что давно это заметили, и в ешивах почему-то принято, ну и в среде изучающих Тора принято негласное такое разделение. Рамбам всегда говорят с ударением на первый слог. Рамбам. Это Маймонид. А Рамбан говорят с ударением на второй слог. Рамбан. Нахманид. И таким образом, даже когда четко не слышно, там мем в конце или нун, люди уже знают, о ком идет речь. Так вот, Рамбан считал, что кидуша ходеш и вот это освящение нового месяца и продление лет, когда нужно добавить новый месяц в году, это 2 разные заповеди. Каждая сама по себе. И он доказывает это из текста Торы. Да, написано «Шморет ходеш авив» и «Шамарт это хука азот лемуада». Он говорит, что здесь 2 стиха, в общем-то, и здесь 2 заповеди. Это один из тех случаев, о котором я вам говорил, что иногда среди авторитетами Средневековья, между Решуним, возникали споры, какую именно заповедь отнести к 613, а какую не отнести. И иногда бывает так, что один считает, что это да, заповедь, другой считает, что это не заповедь к 613. И тогда она, конечно, считается просто ответвлением какой-то другой заповеди, не то чтобы она не является теперь вообще заповедью. Да? А иногда бывает тоже такая разница, скажем, один посчитал 2 заповеди, а другой считает, что вторая является ответвлением первой, значит, у нее не хватает как бы в списке 1 заповеди. Иногда это компенсируется тем, что вот как в нашем примере, например, да, Рамбам считал это все 1 заповедью, а Рамбан считает эти 2 заповеди 2. Соответственно, его счет 613 немножко другой. Как мы уже говорили, это не принципиально для закона, как правило. Теперь мы подходим ми шоршей мицвазу, подходим к самому интересному, ради чего мы тут возле Хинуха-то и трёмся, что мы хотим узнать, как он проникал вот в эти глубины заповеди, что он видел там, почему Всевышний дал им эти заповеди, что он хотел, чтобы мы постигли с помощью этих заповедей, к чему пришли, о чем-то подумали, да, и к чему-то продвинулись. В заповеди есть всегда какая-то конкретная цель. Другое дело добыть ее, достать ее, достучаться полностью до нее не всегда просто. Ну вот в этом нам помогает Хинух. Итак, он говорит по этому поводу так. «Кидейши асу Исраэль муаде ашем бизманнам». Для чего делается вот это освящение нового месяца? Чтобы люди знали, когда будут и правильно вовремя праздновали назначенные Торы праздники. «Моадим» называется, да? «Моэд» – назначенное время. Этим словом называется просто какое-то назначенное время. Давайте-ка вспомнить какой-то пример. Да, ну то есть, когда кто-то говорит кому-то, скажем, вот я приду к тебе там через 3 месяца, и чтобы, скажем, вот эта работа была готова, что-нибудь вот это. В Торе такая вещь называлась бы дамбаму эдезе, да, я приду к тебе. То есть в назначенное какое-то время. Итак, эти праздники наши называются муадим, и мы должны четко знать, когда их праздновать, потому что это не просто по нашему желанию и настроению, а это, как мы уже с вами упоминали, это определенная духовная работа. В каждый праздник есть своя духовная работа, помимо ритуальных каких-то вещей, которые есть. И эта работа имеет смысл, основной, конечно, смысл ее, именно чтобы выполняли ее вот в эти конкретные дни, когда для нее есть вот эти праздники. То есть, понятно, скажем, в Песах надо работать над любовью к Всевышнему. Да, пример такой привожу. Песах – это время, когда мы работаем, чтобы вспомнить, как он нас и вывел из Египта, и как мы его любим, и из великой любви к нему, в общем-то, мы тогда и вышли. Вы помните, да, что ситуация евреев в Египте тогда была, в общем-то, довольно-таки хорошая к концу. Люди удивляются, что это в пустыне. Может, вы не слышали эту идею, я вам тогда скажу подробнее. Я вот не знаю, вы слышали эту идею? Нет, почему так сложно было? Евреи все время хотели вернуться в Египет, помните, в пустыне? Никогда вы не задумывались над этим? Если все знают, в чем тут дело, я не буду на это отвлекаться тогда.
Я не слышал.
А если не слышали, тогда я вам скажу. Это очень интересная вещь. Я мучился много лет. Не думайте, что я своровал это выражение у Равицкака. Немножко своровал, но действительно у меня уже, слава Богу, прошло много лет, что я учу Тору, конечно, плохо учу и мало. Но вот уже удостоился помучиться над некоторыми вопросами годами, действительно ходил и спрашивал. И кое-где вырисовался какой-то ответ со временем. Так вот, я не понимал, что значит, евреи столько боролись за то, чтобы выйти из Египта, да, и они видели, как этим египтянам бьет по голове Всевышний, и они знали, как это чудесно выйти в пустыню, соблюдать Тору, там, получить Тору и быть народом Всевышнего, а потом прийти в замечательную землю, какая-то особенная такая земля была обещана текущим молоком и медом, все это было чудесно, и покинуть это ужасное место, где держали в рабстве, и мы видели все эти... Мидрашим, наверное, много раз слышали, и как их били там, и как их заставляли страшные вещи работать, издевались над ними. В общем, жуть какая-то. И почему же в пустыне, когда они идут по дороге, у нас каждые несколько глав у нас вспоминается, вот, они опять собрались, а давайте вернемся в Израиль, в Египет. Да? А чего ты нас вывел из Египта, скандалили с мужем? Чуть что не так. Зачем же мы вышли из Египта? Вот у нас там было то, у нас было все. Что у вас там было, боже мой? А вот в чем дело оказывается. А дело оказывается вот в чем. Когда они только начинали погружаться в рабство, вы помните, там было несколько периодов. Сначала, когда они пришли вместе с Яков, да, вместе с братьями пришли в Египет, я бы назвал это эпохой почетных пенсионеров. То есть они получили там свою землю, они получили от правительства какие-то там мисрада тот, скажем так, получили какие-то дотации, чтобы можно было сидеть и учить Тору, и жить как евреи, никакие там службы к фараону, да, он пытался их к себе на службу заманить, они отговаривались, да, мы там не то, мы не это, и их оставили в покое, они жили себе припеваючи, в лучшей части земли Египта жили там припеваючи. Потом прошло немножко другое время, да, когда братья умерли, первое поколение умерло, стали египтяне немножко по-другому уже смотреть на евреев, это постепенно было не принципиально, пока евреи не однажды проснулись и сказали, а чего это мы здесь такие отдельные от всех египтян? Надо бы как-то с египтянами вместе быть больше. Вон у них культурный праздник, сегодня вон все разоделись, там идут, какую-то там очередную эту будут сжигать в честь какой-то там богини. А мы не участвуем в этом. Сколько можно быть такими бескультурными, примитивными? Знаете, сегодня такое есть, называется «харидим примитивим». Да, то есть люди, которые сидят со своими только какими-то ветхими традициями старыми, не участвуют в культурной жизни величайшей страны. Ведь Египет тогда, вы помните, был не только культурным центром, но и в принципе мировым центром, можно сказать, да, была великая держава. И они вот так вот подумали, а что же мы не участвуем в этом? Как только они это подумали, как ни странно, в то же утро проснувшись, египтяне задумались, а чего это у нас тут этих евреев как-то много везде? Надо бы что-то с ними делать. Понимаете? До сих пор было все хорошо. И вдруг они решили, нет, надо что-то все время делать. Потом началось вот это известное мероприятие с субботником, с дровами, с бревнами, с этими, как их, с кирпичами, порабощение. Постепенно произошло порабощение. И в конце
концов... Да. Извините, а вы точно Египет описываете? По-моему, это похоже на другую страну.
Вы еще не знаете, ту картинку вы не видели. У меня, к сожалению, нет фотографии, но Мидраш говорит, что фараон носил кирпичи сам. Вам-то ни на кого не напоминает?
Да.
Это Мидраш говорит, да. Это... О, потому что иначе неудобно будет, да. То есть теперь, когда фараон носит кирпичи, никто не может сказать, ой, я не могу, там мне некогда, это, ты посмотри. Да? И фараон был не просто какой-нибудь там деятель, оратор, который прорвался к власти, а фараонами становились действительно самые, можно сказать, образованные люди Египта. К чему я это говорю? К тому, что евреи сначала погрузились в это рабство очень тяжело, я издалека начал. А потом, я почему начал издалека, потому что евреи помнили, что у них была хорошая жизнь в Египте. Потом стала плохая очень. Но когда начали сыпаться удары на Египет, мы видим из разных источников, и Равицкак об этом за царь много говорил, что первое время египтяне были просто в шоке, им уже было не до того, чтобы притеснять евреев, но все-таки евреи были еще на работе, они были подчиненные, то все. Постепенно, пока эти удары происходили, я думаю, что тоже люди, которые знакомы с понятием перестройка и какими-то такими вещами, они могут тоже чуть-чуть прочувствовать. Позиции поменялись. Евреи стали вдруг уважаемыми людьми. Они богатели там, вы помните, за заводы египтяне должны были платить им деньги, евреи хорошо тогда разбогатели. И были какие-то еще причины. Постепенно египтяне стали евреев просто бояться. Другое дело, что фараон упорно их не желал выпускать из страны. Но вопрос, всем ли так нужно было выходить оттуда? И если вы вспомните Мидраш, который говорит, что во время казни тьмою египтяне-то сидели и не могли двинуться, там все страшные эти описания, а в это время 4/5 еврейского народа, согласно Мидрашу, мне очень тяжело эту цифру переварить, но Мидраш так говорит, 4/5 народа были похоронены. Это были те самые люди, которые твердо решили, что теперь-то жизнь пошла. Куда же мы теперь пойдем? В какую-то пустыню, непонятно. Знаете, когда я жил в Советском Союзе, я был такой далекий от политики, от всех этих вещей человек. Я был молодой совсем, сколько, 17 лет мне было. Когда я слышал слово «Израиль», у меня возникало какое-то такое ощущение, это какая-то там дикая пустынная кактусная страна, где такие, вот у меня прям, знаете, ассоциация такая, ну, скажут Париж, вы видите перед глазами там Эйфелеву башню, рестораны какие-нибудь, то все. Скажут вам Лондон, ну, каждый видит свои какие-то вещи, Шерлок Холмс, я не знаю. А когда я слышал слово «Израиль», у меня возникала вот такая ассоциация подсознательная. Это вот такой песок сплошной, там какой-то забор. Из-за забора высовываются какие-то жуткие люди с автоматами и стреляют в других жутких людей с автоматами. И кактусы тут где-то разбросаны. Вот это было примерно ощущение. Кому охота ехать в такое место, когда ты живешь здесь? У тебя как раз сейчас тебя выбрали в народные депутаты, наконец-то, дали права гражданские. Ты теперь еще и ходишь и говоришь этим вчерашним своим палачам, сидите тут тихо, а то я на вас насыплю еще какой-нибудь с неба. И ты чувствуешь себя на коне. Многим не хотелось оттуда уходить. А даже те, которые ушли, и потом поэтому часто вспоминали, а правильно ли мы сделали, что мы ушли? Конечно, нам поэтому заслуга, говорит, иначе не была бы большая заслуга, что мы пошли. А ведь пророк говорит, я помню твою заслугу, хесед, можно сказать, который ты сделал тем, что пошел за мной. Да, помните, Зухартила хесед на ура, говорит пророк, помню твой, вот что в молодости твоей, ты за мной пошел, говорит Всевышний, и это было большое дело, что евреи из любви к Всевышнему все-таки бросили все эти места, бросили этот Египет, в котором мы могли бы уже устроить себе очень хорошую жизнь, и пошли в неизвестность, в пустыню, где никто не сказал, как там вообще можно прожить, вы знаете, делали потом экспедиции всякие, пытались понять, как можно выжить в этой пустыне, да невозможно. Без специального
Вадя, а как могло получиться, что те люди, которые из таких чувств к Всевышнему вышли из Египта, потом, находясь уже на пути, так сказать, в Эрец Исраэль, они пытались вернуться назад или хотели вернуться назад?
Ой, какой хороший вопрос.
Как такая метаморфоза могла произойти?
Попробую вкратце ответить. Попробую. Я думаю, что так. Во-первых, есть такое явление, что у человека есть порыв души хороший, а потом под давлением обстоятельств он немножко откатывает назад. Это мы, может, вы по себе не знаете, я, к сожалению, по себе тоже знаю. Бывает, что возвышенный какой-то такой у тебя порыв, и ты ведешь и делаешь.
Да, я понимаю.
А потом яцера приходит и говорит, ну и что вышло из твоего этого? Ты стал хофицкаймом, стал каким-то этим, сиди, давай тихо, вон там по телевизору что-то показывают. И так далее. Но помимо этого, я думаю, это можно, то есть несколько граней этого. Это один ответ. Но другой ответ, что даже были люди, которые действительно из любви стремились, и все, я думаю, что Моше и другие подобные ему люди в народе Израиля, конечно, никуда не падали и постоянно хотели идти за Всевышним. Но были люди, которые так называемая толпа, которые, когда есть такой вот всплеск духовный, и это, они по энтузиазму тоже пошли. Да, действительно, вот так говорят. А потом увидели, что это тяжело, что тут не сыплются конфеты с каждой пальмы по дороге и так далее. И подумали, да зачем мы это пошли, и все. И начали баламутить в обратном направлении воду. Вы знаете, то, чтобы забаламутить, нужно достаточно небольшое количество людей, а остальные, которые то туда, то сюда, они начинают думать.
Точно, точно, точно.
Куда мы, сюда. Ну, можно будет еще подумать над этим. Сегодня мы немного продвинулись, хорошо. Зато мы начали
постигать очень хороший урок.
Корни этого. Всего хорошего. До следующих встреч.